Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа открою чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 12-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная беседа директора нашей радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с политологом и писателем Николаем Викторовичем Стариковым. 1 августа этого года исполнилось бы 80 лет известному церковному публицисту, проповеднику, протоиерею Павлу Адельгейму, а 5 августа его духовные чада вспоминали пятую годовщину со дня убиения отца Павла. В архивах нашей радиостанции хранится запись размышлений отца Павла Адельгейма о грехе сквернословия. Эта передача прозвучит в последней четверти часа.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы «Киви» или на сайте «Радонежа» с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 15 зачало, 4 глава, с 1 по 9 стих. В то время начал учить Иисус при море, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит». Предыдущая глава начиналась с описания прихода Христа в синагогу. Эта глава начинается с того, что Христос учит при море. Он хочет, если возможно, достигнуть всех и всех просветить. Берег моря — огромная толпа народа, лодка, в которой сидит Христос. Мы уже видели во второй и третьей главах Евангелия от Марка подобную картину. Толпа кажется более спокойной, чем тогда. Находясь в лодке, Господь учит, как учат проповедники в храме. Мы можем представить лодку посередине большой бухточки и толпы людей, образующих на берегу полукруг. Учитель вдали, но не слишком далеко. Его хорошо слышно, и это важно. Притчу о сеятеле Господь начинает призывом: «Слушайте», а заканчивает словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Слово Христово требует внимания. Даже тогда, когда мы не вполне понимаем его, или даже понимаем не так, как нужно, мы должны прилежно внимать. Придет время, когда мы найдем в его словах больше, чем то, что нам казалось вначале. На самом деле притча о сеятеле, как и другие притчи Спасителя, может быть понята на разных уровнях. Самые ограниченные слушатели воспримут только то, что на поверхности, что только добрая земля плодоносна, а от посеянного при дороге на каменистой и заросшей терниями почве не будет хорошего урожая. Христос лишь напоминает то, что каждый земледелец знает из своего опыта. Однако в притче говорится о другом. И тем, кто слушает не только краем уха, открывается большее. Притча о земле, принимающей сеяние, обращена к живущим на этой земле и принимающим Слово Христово. И некоторые начинают понимать, что речь идет о их жизни. Господь не говорит, что это за семя. Притча содержит в себе то, что прямо в ней не сказано. И ключ, открывающий смысл притчи, — назвать семя по имени, и тогда откроется совершенно иное, чем обычное описание из деревенской жизни. Когда Христос останется наедине с учениками, Он даст им объяснение этой притчи, и оно будет заключено в одной фразе: «Сеятель слово сеет». Остальное можно понять, исходя из этого. Различные виды земли, на которые падает семя, представляют собой различные состояния людей, принимающих слово. Безрассудная открытость для зла, посеянная при дороге, поверхностная жизнь, лишенная постоянства, посеянная на каменистом месте, погруженность в суету мира, отнимающая все силы, необходимые для самого главного, посеянная в тернии, и, наконец, внимание к дару Божию и благодарное раскрытие о своей жизни, посеянное на доброй земле. Только последнее приносит плод. Господь начинает с того, что происходит в определенный момент на земле, и возводит мысль слушающих его на небо. Он начинает с того, что видимо для всех, чтобы дать возможность достигнуть невидимого. Он начинает с того, что все знают, чтобы открылось то, о чем, может быть, никто и никогда не задумывался. В этом суть учения Христова. Он не хочет поразить тем, что для нас сложно и непонятно. Он начинает с самых простых вещей, понятных и для ребенка. Благодаря этому Господь показывает, что существует реальная связь между землей и небом. И что даже в обычной, каждодневной нашей жизни, там, где птицы, деревья, рыбы, солнце, цветы, мы можем увидеть Бога. И невидимое Его, вечная сила и божество, как скажет апостол Павел, от создания мира через рассматривание творения видимы. Такова эта притча о засеянной земле, такими же будут и другие его притчи. Нам предлагается история, в которой все ясно и очевидно, но для слуха, открытому иному порядку жизни, она содержит в себе несравненно большее. И каждый приглашается взять из нее то, что он может принять.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу этого часа продолжает директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодняшний наш с вами гость Николай Викторович Стариков, политолог, писатель, Правда, он не признается, что он историк, хотя на самом деле его исторические познания, особенно нового времени, чрезвычайно интересны, глубоки, и трактовки исторических событий, объяснения их меня очень заинтересовали. Я хотел бы, чтобы, Николай Викторович, вы об этом поподробнее рассказали. В предыдущих наших встречах вы говорили о истоках революции, о том, что революция имеет очень выраженный такой субъективный момент, что там много векторов, участников много в революционном перевороте. И здесь уж не скажешь, что, как называется эта революция или спецоперация определенных внешних сил. То есть революция, насколько я понял, это не только естественный продукт внутреннего накопления противоречий в обществе, но это очень часто и в нашем случае очень сильное влияние внешних факторов сказалось на этом процессе, который мы называем революцией февральской или революцией Великой Отечественной, Великой революции Октябрьской. Вот эти движущие силы, и вы постоянно говорите о участии Британии как крупнейшей и важнейшей и мощнейшей державы того времени на все эти процессы, хотя Британия далеко. Вот, во-первых, вы расскажите мне, пожалуйста, как в середине XIX века Британия стала вот тем, чем она была к концу XIX века?
Ну, сначала я хотел вас поприветствовать и всех уважаемых радиослушателей. Во-вторых, сказать, еще раз подчеркнуть, что действительно революция – это изменение социального строя, это серьезные потрясения, и они всегда базируются на каких-то имеющихся внутренних проблемах, нерешенных, безусловно. Но бывает, проблемы есть, а революции нет. Вот возьмем Первую мировую войну. В Германии были серьезные проблемы с продовольствием, конечно. В России серьезных проблем с продовольствием вообще не было. Карточки ввело Временное правительство, которое потом еще напечатало деньги Керенки. Ну, то есть оно разрушило экономику, а не экономика привела к ситуации, когда надо было новое правительство. Во Франции проблемы с продовольствием были, да, конечно. Половина территории Франции была зоной боевых действий, немцами оккупирована. На немецкой земле на тот момент ни одного иностранного солдата не было. Вопрос, почему в Германии произошла революция, а во Франции нет? Во Франции произошли волнения во время так называемой бойни Нивеля. Тоже посмотрите, очень интересная история. Многие полки, части взбунтовались, они были жестоко расстреляны. И все закончилось, все успокоилось. А в Германии военное поражение стало следствием возникшей революции. Вот именно так. То есть сначала революция, потом военное поражение. У нас вообще удивительная ситуация в России. Мы воевали на стороне победителей. Победители потом победили, а мы оказались в стане проигравших вместе с Германией. Как такой кульбит? Это опять к вопросу, кто организовал революцию. Я всегда, чтобы было понятно, привожу пример Второй мировой войны. Вот смотрите, Франция была разбита Гитлером, часть ее территории была оккупирована, часть территории под командованием вишистского правительства сотрудничала с Гитлером. Но когда Третий рейх был уничтожен, ведь территориальная целостность Франции была восстановлена? Никто же не сказал, раз Франция подписала капитуляцию 22 июня 1940 года, значит, Эльзас и Лотарингия пусть у Германии останутся. А все колонии мы, англичане, забираем у Франции. Такого же не получилось? Не получилось. Почему? Есть союзники, они вместе победили, и проигравшему союзники, союзники победившие, возвращают все то, что он потерял в этой общей борьбе. Что получилось в Первой мировой войне? Мы воевали вместе со всеми, потеряли больше людей. У нас началась смута. Сейчас не будем, как говорится, кто и как чего. Ну, просто случилась смута. Мы потеряли свою государственность. У нас началась гражданская война. Что должны союзники сделать? Восстановить нас? Вопрос, кто бы им мог помешать? Победоносной армии Германии нет, никого нет, они остались. Одним своим заявлением они могли бы уже восстановить любое правительство. Вместо этого что они делают? Они стараются сделать две России. Посадить белых и красных за стол переговоров в Турции на островах, чтобы было две, значит, России, которыми они могли бы манипулировать. Разделяй и властвуй. Почему вы единую-то и неделимую не признаете? Почему вы признаете отделение Финляндии, Грузии, Азербайджана, Прибалтики? Почему? Ведь когда Россия начала вместе с вами воевать против Германии, она же была единая. Разговоры о том, что большевики признали, ребята, а вы чего, большевиков уже считаете законной властью, вы, Антанта? Ну тогда давайте посчитаем, что если вишистская Франция что-то подписала с Гитлером, ну все, нам уже менять ничего не... Вы понимаете, что союзники себя в Первой мировой войне вели не как союзники. Это, кстати, есть ответ на вопрос, почему события таким образом там и развивались. Теперь, что касается Великобритании. Вы говорите, что она далеко. Ну, собственно говоря, расширение Российской империи и Британской империи шло параллельными курсами. И так называемая большая игра, о которой Киплинг писал и многие другие, она происходила на территории, там, где империи непосредственно соприкасались. Индия, Афганистан и Средняя Азия. То есть, как там далеко? Ну, не знаю, километров 50, 150 до Британской империи от наших границ. Как же далеко-то? И англичане очень боялись, что мы примем предложение генерала Скобелева ворваться конными массами в Индию и вызвать там восстание. Потом, кстати, товарищ Фрунзе предлагал точно такой же вариант. И вот здесь я просто хотел обратить внимание. Есть версия, которая мне представляется заслуживающей внимания, что генерал Скобелев был отравлен. И отравлен именно потому, что предлагал такие вещи, которые британским товарищам очень не нравились. Посмотрим, а что случилось с товарищем Фрунзе? Ай-яй-яй, а он, оказывается, умер во время операции на операционном столе. Смотрите, какое совпадение. А предлагал ведь то же самое. И, на мой взгляд, за смертью Троцкого стоят троцкисты и то же самое желание ликвидировать того руководителя Красной Армии. Он был главой армии в этот момент, когда был фактически убит на операционном столе, который такую недружественную позицию в отношении Великобритании занимает. Переносимся в наш день. Но кто у нас все скандалы организовывает, дело Скрипалей и так далее? Куда бегут все наши борцы, в кавычках, за свободу, воры и жулики? В Лондон. А чего они в Цюрих не бегут? Почему Ходорковский, так сказать, выпросив себе сокращение срока, прилетает в Швейцарию, а потом быстро перебегает в Лондон? Потому что из Лондона никогда не выдавали тех, кто боролся с Россией. Ничего не изменилось. Ну ничего вообще.
Немножечко отвлекусь, но мне любопытно было знать ваше мнение. А зачем нам было расширяться, бесконечно расширить? Зачем эти Туркестаны, зачем эти Афганистаны нам? Что там, сидели бы мы себе в границах, в общем-то, стабильного русского государства, монолитного, моноэтнического, в конечном счете?
Ну, в переводе на сегодняшний язык это «а давайте ограничим наше государство Садовым кольцом». Зато все будут довольны, высокий уровень зарплат будет, а там вот за МКАДом будет что-то там, снимем с себя ответственность, да, не будет России. Россия, либо она многонациональная империя великая, либо ее вообще не будет. Поэтому те, кто предлагают нам все время откуда-то уходить и сокращаться, они либо не понимают смысла происходящих на мировой политической карте событий, либо прямые враги. Что же касается Российской империи, зачем она присоединяла Туркестаны, вы знаете, тут интересный вопрос. Я читал мемуары одного генерала, который говорит, взят Ташкент, никто не знает зачем. Но я возьму на себя смелость свою версию событий пояснить, зачем нужно было продвигаться в ту сторону, чтобы туда не двигались англичане. Природа не терпит пустоты. Англичане пришли в Индию и дальше двигались. Есть, ну, собственно говоря, опять посмотрите, это очень интересно, несколько попыток британского завоевания Афганистана. Опять параллели сегодняшнего дня. Где сейчас американцы с англичанами и всевозможными там своими сателлитами? В Афганистане опять. Одно просто из их вторжений закончилось очень печально. Вот я боюсь, год точно не назову. Британская армия, во многом состоящая из этнических индусов, туземцев, она вошла в Афганистан, обратно ушел один человек. В буквальном смысле один. Всех остальных вырезали афганцы. Это было не последнее вторжение англичан. То есть они все время туда лезли. Мы раздвинули границы нашего государства непосредственно границам Афганистана. Тогда англичане за деньги наняли определенные афганские племена, которые осуществляли нападение на, ну, на современную Туркмению. Это уже во времена Александра III. Он отдал приказ генералу Комарову проучить. Англичане начали бряцать оружием. То есть фактически была такая шумиха, что вот-вот они начнут войну. Но после того, как наш государь-император проявил твердость, они как-то так сошли на нет. Но тут же на него произошло покушение революционеров. Я имею в виду брата Владимира Ленина, Александра Ульянова. Чтобы уж там расставить точки над «и», они через 5 лет после убийства Александра I, значит, соответственно, в 1886 году, готовили покушение тогда же, 1 марта, на Александра III. Примерно такой же сценарий. Бросок бомбы. Бомба эта должна была быть снаряжена поражающими элементами. Ну, что там, шарики там. Они были смазаны ядом. Вот эту бомбу изготовил брат Владимира Ленина, за что его потом повесили. Ну, кто-то, может быть, считает, что повесили зря, или он был невинной жертвой кровавого режима, а я так считаю, что за терроризм положено именно такое наказание.
Я тоже так считаю, но тут вспоминается крылатое слово нашего выдающегося дипломата Горчакова, который сказал, что... На всякий случай говорю, ну, это англичанка гадит, да? Вот. Но вот эта гадливая англичанка, которая сейчас раздражающе гадит, и уже так низко и подло.
Ничего не меняется.
Ничего не меняется. За исключением какого-то уже совершенно плебейского. Если раньше все-таки это были какие-то графы, да, Черчилль, там, ну, все-таки это какое-то было, какой-то аристократизм в этом во всем был, в стиле самом был какой-то аристократизм, то сейчас какая-то Тереза Мэй безвидность.
Если Бориса Джонсона сравнить с Черчиллем, сравнение будет, конечно, не в пользу Бориса Джонсона. Но определенное вырождение элиты у них происходит, и это дает нам окно возможностей.
А вот скажите, откуда взялась-то эта англичанка? Ее происхождение, как владычица Мария или мощнейшего государства, которое в состоянии плести такие интриги? С чего это все началось в мировой истории?
Ну, получится пунктиром.
Пунктиром, да? Конечно, мы много не сможем.
Остров бедный, совершенно нет там каких-то полезных ископаемых. В эпоху открытий, когда португальцы и испанцы поделили весь мир, англичане оказались не у дел. То есть фактически золото новых земель, колоний, все это потекло в Португалию. Франция тоже подключилась к этому вопросу. Англичан оставался один вариант. Им нужно было отодвинуть тех, кто был на первых ролях. И они начали все время действовать чужими руками. Вот у меня книга есть «Война чужими руками». Вот как раз именно так англичане и действовали. Сначала с помощью французов они убрали с мировой гегемонии Испании. Почему? Им нужна была шпага на континенте. Сами они создали хороший флот и в итоге разбили непобедимую армаду, а вот на континенте кто-то должен был воевать. После того, как, значит, убрали Испанию, дальше точно так же прошло несколько англо-голландских войн. И Голландия, которая как бы заступила на место ведущей морской державы, вспомним, куда у нас Петр I ездил изучать кораблестроение, да? Он ездил изучать в Голландию и в Англию потом, да, вот две ведущие державы того времени. Соответственно, Голландию отодвинули через несколько англо-голландских войн. На континенте опять Франция выступала, шпага Великобритании. А потом уже пошли войны между Великобританией и Францией, которые, ну, так плавно продолжались до восстания в Соединенных Штатах Америки. Ну, фактически это мятеж был самопровозглашенных Соединенных Штатов Америки. Франция отправила туда не только деньги военных инструкторов, целый корпус, это абсолютно не секрет. Флот предоставила мятежникам. Только воюйте, как говорится, с родным Лондоном, мы вам все дадим. И когда началась вот эта война за независимость, Франция и Испания объявили войну Англии, попытались взять Гибралтар, но ничего у них, по сути, не получилось. Но Англия там кое-что потеряла. Ответным ходом Великобритании стала поддержка, а может быть и организация, здесь мы опять к масонским организациям с вами впрямую подходим, так называемой Великой Французской революции. Что интересно, и Великая Французская революция, и наша революция отличаются удивительным желанием некоторых товарищей, в кавычках, истребить элиту общества. Гильотина начала работать, причем процесс этот принял непредсказуемый характер, да?
Масштабы
начали рубить всех. Офицеров, дворян, то есть, ну, просто обескровливали элиту. У нас то же самое. Но все это всегда делалось, естественно, под лозунгами защиты революции. То есть, внутри...
Свободы, братства.
То есть внутри революционной власти всегда есть, романтики, есть люди недалекие, но есть мерзавцы и есть платные агенты, которые, естественно, используя эту фразеологию, делают то, что необходимо. Вот здесь отделить одного от другого достаточно сложно. Но я в одной из своих книг подробно разобрал биографию товарища Петерса, такой был заместитель Дзержинского. Это вообще прямой британский агент, просто прямой британский агент.
Поразительно. Вот то, что касается французской революции, там бросающиеся в глаза просто параллели, когда под лозунгами свободы, равенства и братства совершались чудовищные преступления против свободы, против равенства и братства. Ну, разве что гильотина всех укорачивала головы, рост. А у нас сейчас идет борьба под лозунгами прав человека, да, где-то вот что-то там нарушили права человека, и начинается санкционная борьба. Вот если тогда орудия были очень простые, достаточно примитивные, когда Англия просто-навсего топила британские торговые корабли, или потом топила голландские.
Во время французской революции французский флот полностью потерял боеспособность. А гражданская война внутри Франции привела к тому, что Франция потеряла все морские перевозки, которые, о чудо, перешли в руки Великобритании. Именно тогда Великобритания стала вот этой самой главной морской державой, которая, собственно говоря, была первой морской державой, и не только, а по силе. Я просто хочу сказать, что, ну, что, знаете, у нас иногда Британию недооценивают. Ну, маленький остров, во-первых, империя по всему миру, а во-вторых, просто один факт, чтобы вы понимали, как Великобритания воспринималась, например, в период Первой мировой войны. Вот в тот момент существовал тройственный так называемый союз, да, это Австро-Венгрия, Германия и Италия. У них были подписаны определенные союзнические обязательства. Так вот, Италия обусловила свое участие в войне на стороне своих союзников одним пунктом. Этот договор действует в случае, если не против Великобритании. Вот если против Великобритании, то мы в войну не вступаем. Это конец XIX века. Ну вот, поймите вес.
А руководящие силы в Британии, вот они же по самосознанию, как национальному, по крайней мере, они верят в том, что они старейшая демократия, народоправство, тем самым это власть закона, прежде всего, справедливости какой-то, то есть христианских ценностей. Мы знаем, что это страна Диккенса, в конце концов, да?
Она была страной Диккенса, но если мы почитаем Диккенса, мы увидим там очень мрачные и страшные вещи, да, вот Лондон времен Шерлока Холмса, Джека Потрошителя, это отнюдь не торжество закона или еще чего-то, это очень мрачное место, где человек человеку волк, где происходят страшные преступления. Так вот, Британия, собственно говоря, до сих пор не имеет конституции, ее просто нет. Это вот про верховенство закона, ее нет и никогда не было. А если нет конституции, то ее невозможно нарушить. Очень удобно, согласитесь. И королева обладает всеми полномочиями любого полновластного монарха. Я напомню, она является главой исполнительной власти. То есть она глава правительства. Правительство подчиняется ей. И она назначает премьер-министром любого человека, кого она хочет. То, что она назначает премьер-министром руководителя победившей партии, это традиция. Никакого закона нет. Она глава двух палат парламента, то есть она глава законодательной власти. Она глава судебной власти, она может отменить любое решение. Она глава англиканской церкви, она верховный главнокомандующий. Помимо этого, она еще глава 14 государств, включая таких, как Канада и Австралия. Вопрос, назовите мне, что она не может.
Мне кажется, что она не может ничего.
Все, она может все. Просто это замаскировано, такая, знаете, милая старушка, которая вот ничего не делает.
На самом деле, вы считаете, что действительно...
Так вот, исходя из законов,
там, конечно. Да, закон это так, конечно. А реальность?
Так и реальность такова. И реальность такова, абсолютно.
Но я-то знаю одно разве что. Ну, я не очень политолог и плохо в этом разбираюсь, но кое-что там читал, и меня поразило, что она действительно является, королевская семья Британии, одним из самых богатых семейств в мире, обладая практически всей недвижимостью Лондона.
Надо власть от богатства отделять. Вот если какой-то человек накупил много недвижимости, у него власть от этого не стала. У него просто есть какое-то богатство. У королевской семьи и у мировых банкиров у них есть власть. Власть приносит деньги. Деньги иногда приносят власть, а иногда приносят белый шарфик, на котором тебя повесят в ванне, как это случилось с Березовским. Ну, поэтому давайте не путать одно с другим. Королевская семья обладает всеми необходимыми полномочиями, а замаскировано это вот под отсутствие каких-либо полномочий. Но иногда это проявляется. Например, посмотрите, что случается с свободными независимыми журналистами, которые, например, сфотографируют там невесту или жену кого-нибудь из наследников в топлес и попытаются разместить это на каком-то журнале. Удивительное дело, их сразу увольняют. Ну, ведь свобода же слова. Ну, и что такого? Вот есть вещи, которые нельзя делать. Поэтому нас не должна удивлять незавидная судьба Дианы, принцессы, которая решила выйти замуж за богатого, очень богатого египетского миллиардера. Ну, а теперь представим, она выходит за него замуж, у них рождается ребенок, и кем этот ребенок приходится будущему королю, поэтому организовывается автомобильная катастрофа, ну, и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, слишком похоже на правду, к сожалению. А в Британии, кроме, естественно, королевской семьи, еще ли есть центр? Вот, понимаете, я все хочу, чтобы вы рассказали про британское масонское движение.
Ну, и
про
я не могу вам ничего об этом рассказать, потому что я не участник этого движения.
Есть, и слава богу. Я поздравляю вас просто. И благодарю вас, что вы не участник этого. А вот британские финансовые институты, вот эти банки, которые на самом деле и являются, как мне кажется, тайной властью мира, который...
Банк Англии. Ну, вот смотрите, Британия, она всегда... какая-то особливая. Вот берем сегодняшний Евросоюз. Все демократы, все общечеловеки, все двигаются к нашим границам. И вдруг хлоп, и Великобритания отстегивается. И беженцы остаются в ЕС, долги остаются в ЕС, всевозможные Эстонии да Латвии как груз остается в ЕС, а Великобритания вся такая в белом, находится как бы в сторонке. При этом, обратите внимание, они сначала говорили, что будет долгий процесс выхода, и Брюссель это подтверждал, и будут заплачены компенсации. Никогда англичане никому ничего не платили. Поэтому они сейчас говорят, ничего платить не будем. Это люди, которые обманывали всех и всегда. Поэтому внимательно следите. Вот мой прогноз. Ни копеечки, ни пфеннинга не заплатят они, ни фунтика не заплатят за свой выход из ЕС и будут максимально находиться долго в ситуации, которая для них комфортна. Если плюшки получать, ну мы же все вместе, мы же ЕС, да? А если платить, там Польша, например, так Польша уж теперь... Нам, как говорится, просто товарищ, а никаких обязательств у нас перед ней нет. Это очень, очень хитрая политика, но она была выработана, опять же, не сейчас. Посмотрите, она называется политика блестящей изоляции. Это политика предыдущих веков, когда вот она как бы изолирована, но в то же время внимательно следит за событиями на континенте и, самое главное, не дает там объединяться державам, совокупный флот которых будет больше, чем у нее. Ну, а в дальнейшем это привело к попыткам Великобритании всячески препятствовать российско-германскому сближению, о чем мы с вами говорили в прошлой программе. Закончилось это все Первой мировой войной, когда англичане нас растянули по разные союзы.
Ну, вот говорят некоторые, что Первая и Вторая мировая война – это единая война, просто с небольшим перерывом. Это так?
Маршал Фош сказал. Он даже практически количество лет угадал. Да, конечно, ведь истоки Второй мировой войны, они лежат в Первой мировой войне. В Первой мировой войне англичане использовали Германию против России, а Россию против Германии. Столкнули их между собой. Дальше максимально затягивали войну. Это, опять же, легко убедиться. Посмотрите, 3 года... Союзники, мы, англичане и французы, никак не могли договориться об одновременности наступления. Ну, опять, ну что за чушь такая? Ну, очевидно же, что немцы маневрируют по своим прекрасным железным дорогам, перебрасывают войска туда-сюда. Ну что, нельзя одновременно наступать? Нет, 3 года никак не договориться. Ну, что это такое? Желание затянуть войну со стороны союзников. То есть им нужна была не скорейшая победа над Германией, а такая победа над Германией, когда России уже не будет. И поэтому война есть... Максимальное затягивание, непомощь нам в сложный период, отказ в поставке снарядов, винтовок и так. Ну, вот посмотрите, там, вот как только мы касаемся наших союзников, всегда что-то не так, что-то будет не то. Как белым они поставляли потом. Винтовки одни, патроны другие. Пулемет один, ленты не подходят. Это во время наступления армии Юденич на Петроград. И это сказал не я, это сказал великий русский писатель Куприн в своей книге «Купол святого Исаакия Далмацкого». Просто прочитайте. Он там пишет. Он пишет. Куприн. Нам наступать, у нас вместо оружия приходит целый пароход, груженный рапирами и масками. И англичане на вопрос, это что такое, пожимают плечами и говорят, что они не знают. Наверное, портовые рабочие подменили. Представляете, целый пароход с масками и рапирами. В наступление идти на Красный Петроград. Так что традиции вот достижения своих целей какими-то неприглядными политическими средствами Великобритания просто отточила. Здесь нет никакой теории заговора. Это, как говорится, только политика, ничего личного. Но не надо питать в отношении их каких-то иллюзий. Поэтому, когда происходит такое дело Скрипалей, могли они отравить Скрипаля сами? Да, конечно, могли. Могли вообще никого не отравить, инсценируя всю эту историю. Конечно, и мы сейчас не видим ни Скрипаля старшего, ни Скрипаля младшего. При этом младшая от этого новичка расцвела, как будто на курорт съездила, да? Прям краш прежнего стала, как там в коньке-горбунке. Бух в котел, и там кто-то выходит оттуда красавцем, а кто-то бух в котел и там сварился. А вот кому свариться, а кому выйти красавцем, значит, решают какие-то внешние обстоятельства.
Ну, очень странно. То есть центр мировой интриги, вы считаете, до сих пор находится в Лондоне?
В англосаксонском мире в целом. И, на мой взгляд, именно в Лондоне.
А почему они вот сейчас выступают против России? Ведь они получили все. Они получили Брестский мир с Украины. Все они получили. Эти Эстония, Латвия, Польша, все наши страны, лимитрофы бывшего нашего влияния. Они получили вот эти все станы. Узбекистана и так далее, я думаю, ну и слава богу, что они там
получили.
Вы задали
самый хороший вопрос. Ну, почему они сейчас против России? Они всегда были против России. Они всегда против того, кто сильный. Или кто в потенциале вот-вот станет сильным. То есть игра на опережение. Они же сейчас против Китая? Против. Почему? Потому что он сильный. Когда он был слабый, так прекрасный был Китай, замечательный. Но усиливается. Мы тоже для них представляем опасность. В силу размеров, в силу истории, но и в силу того, что у нас все-таки другая ментальность. И здесь мы переходим уже непосредственно к духовности, к православию и к столкновению того, что у них называется англиканской церковью. На мой взгляд, ну, это уже это и не церковь, и не вера. Да? И многие протестанты с этим согласны, принимая православие, потому что отказ от каких-то фундаментальных принципов веры, он на Западе происходит повсеместно, а в англиканской церкви произошел, в принципе, в первую очередь. Поэтому они против нас. Но почему? Им нужно все. Помните, как? И целого мира мало. Да? Один из романов, который написал сотрудник британских спецслужб в британском же агенте. То есть им нужно все. Поэтому договориться с ними невозможно. Вы знаете как? Мы отдали вам Эстонию, как говорится, все, отстаньте от нас. Да не отстанут. Мы Украину отдали, им все равно мало. Вот все им отдашь, им все мало. Поэтому отдавать им что-то бессмысленно. Ведь когда геополитические баталии были, там, не знаю, в середине 19 века, они происходили где-то на Балканах, там, на наших границах с Турцией, Болгария. Да? Как только мы ослабли, у нас гражданская война здесь началась. Мы усилились. Где у нас начались столкновения с западным миром? Эфиопия, Никарагуа, Вьетнам, где-то там. Как только опять начали договариваться, ослабляться, хлоп, у нас гражданская война на Кавказе, гражданская война на Украине. То есть только путем собственного усиления мы можем о чем-то с ними договариваться. А иначе они просто вот сожрут нас с потрохами и будут дальше грызть, не остановятся. Это им нужна власть над всем миром. И здесь опять мы переходим уже к метафизике, потому что у меня есть книга под названием «Власть». Я в ней много рассуждаю на эту тему. Я абсолютно убежден, что не человеческая воля движет вот этими ребятами. Слишком странные вещи они продвигают, вроде того же самого гомосексуализма. Ну, казалось бы, ну какая разница? Ну, вот есть у тебя американская армия. Ну, зачем тебе обязательно надо, чтобы вот садомиты в этой армии были? Ну, ты же ослабляешь эти, и народ ослабляешь этим. Есть вещи, которые фундаментальны для них и важнее, чем все остальное. И это никак иначе, как метафизикой, не объяснишь.
Да, я хотел как раз к этой идеологии это и обратиться, которую мы уже здесь называем неолиберальной, агрессивной идеологией. И то, что сейчас борется не Англия и не Штаты с нами, а борются две идеологии. Как называется нашу цивилизационную идеологию, мне трудно сказать, но мне кажется, она все-таки на корнях-то православных и христианских, а вот там-то...
Добро и зло. Здесь да? Не нужно выдумывать термины. Есть добро, есть зло.
Вот как, мы добро. Вот в их матрице сознания, как могло укладываться вместе вот эти гуманитарные, гуманистические ценности, которые они у себя все-таки развивали, там, и нравы такие гуманные.
Подождите, а когда это они развивали? Негров, рабов, кто ловил, вез в трюмах и по дороге часть выбрасывал акулам? Это вот эти вот гуманисты?
Вот я об этом и хочу вас
ирландцев
спросить.
Уничтожал миллионами кто? В Индии голод устраивал. В Китай две опиумные войны, просто вот, чтобы открыть вот доставку этом. Наркотиков в Китай. Какие они вот, гуманисты?
Вот как это у них укладывается в голове? Внутри они для себя гуманисты, а вовне они ну, страшнее агрессора и хищников, наверное, не
вот,
было.
Вот знаете, тогда истории. Мы должны гуманистами нацистов назвать. Потому что нацисты учились у англичан. И об этом Гитлер много говорил. Бремя белого человека. Почему англичане это делали? Ну, другие европейцы в меньшей степени, но тоже хороши. Потому что они были убеждены, что они люди первого сорта, а это люди второго сорта. И даже не совсем люди. А, соответственно, ну и подход к ним другой. И все это вокруг красивых каких-то целей высоких. Договор с Богом, да? То есть я Богу, а он мне, значит, тоже что-то помогает. Не служение, а договор. Так гуманизмом там и не пахнет. Нацисты ж почему творили такое на нашей земле? Потому что они объявили русских, всех славян, цыган, евреев, коммунистов не людьми. А если они не люди, так вроде как бы и убить-то их и можно. Тем более, что за этого никакого наказания нет. Заодно и подсудность изменили по, так сказать, определенным актам законодательным накануне нападения на Советский Союз. Но эти корни-то все не в германской традиции какой-нибудь там философии, а в практике Британской империи. Оттуда Гитлер черпал вдохновение. Он был англофилом, он их очень любил. Это, кстати, объясняет многие его поступки и самоубийственное нападение на Советский Союз. Он фактически в любой ценой старался выйти на соглашение с Великобританией и прекратить войну, которая ему казалась ну, просто вредной и ненужной. Зачем воевать с англичанами, когда для этого есть Россия? Вот с Россией должны все воевать.
Но и сейчас мы видим же примерно то же самое, когда Россию сознательно демонизируют. Путин это, ну, исчадие ада. Да, а сейчас уже не просто Путин, а все русские. Вот уже всемирная матрица, всемирное как наваждение, как зомбирование всего. Вот это русские, они вообще не способны на что. Они это варварский, агрессивный народ. И они беда всего мира.
300 лет этой пропаганде. 300 лет. Вот возьмите британские газеты того времени, прочтете там все то же самое. Потом они русские поменяли на русские коммунисты, был период истории. А сейчас вернулись обратно к своей прежней пропаганде. Русские все плохие. Но они же своих людей настолько уже ввели вот это какое-то особое состояние, в матрицу. Что они говорят? Асад плохой, в Сирии плохая власть, поэтому по Сирии можно стрелять ракетами. Почему? Вы же людей же убьете. Нет, мы, может, и убьем кого-то, но мы же ради хорошего убиваем этих людей. Вот и все. То же самое. Что такое для них негры, там, пойманные в Африке и проданные им? Дикари. Они не разговаривают, культурный уровень у них низкий. В трюмах и на работу. А то, что кто-то умер, ну, зато остальные приобщатся к плодам цивилизации. Повезет. Отношение как к нелюдям.
Вот знаете, меня всегда удивляло, даже шокировало, поведение англичан в Индии. Да, вот смотрите, португальцы и англичане. Португальцы оставили после себя цветущую область Гоа. И там действительно, там кругом педросы, какие еще там имена у них, карлосы и так далее, маленькие ресторанчики, чисто индусы. Вместе с тем христиане, естественно, католики и так далее. Уровень цивилизованности Гоа, вот этой части Индии, он на 2 порядка выше, чем в остальной Индии, безусловно. А англичане даже и не предусматривали какой-то миссии там. Там они считали, что белый человек, ну, там до сих пор сохранилось отношение к сахибу, к белому человеку. Естественно, сахибов, англичан к этим индийским. Они даже не старались светом Христовой истины как-то хотя бы внешне, миссионерски их просветить.
Ну, здесь я хотел бы сказать, что все-таки Индия – это очень древняя цивилизация, и я бы так не противопоставлял и очаги европейской культуры на территории Индии и всей остальной Индии. Да, это великий древний народ. Но смотрите, вы сейчас сказали очень важную вещь. Мы с вами чуть-чуть назад говорили о том, что как англичане пришли к своему величию. Португальцы, они первыми появились в Индии. А дайте за ним вопрос. А куда они делись? Почему только Гоа, а остальная Индия, куда пришли португальцы? Где португальцы? Отвечу вам на вопрос. В свое время путем династического брака вот эти две части мира, поделенные на Испанию как бы, и Португалию, были соединены. Получилась Великая Испания, которая подмяла под себя Португалию. Вот момент англичане начали подстригать португальцев, примерно как они сегодня подстригают украинцев против русских. Вы совсем другой народ, вам нужно отделиться. Но надо сказать, что между Украиной и Россией все-таки близости больше, чем Португалии и Испании. Да? Хотя там тоже, в принципе, корни очень похожи. В итоге англичане подрядились помогать португальцам в борьбе против Испании. Португалия завоевала как бы вот в этой борьбе независимость, и англичане пошли помогать им отстаивать независимость везде, в том числе пришли и в Индию. Они пришли помогать португальцам, после чего от португальцев, как в известной сказке, остались рожки да ножки. Туда пришли французы, и дальше англичане через целую цепь событий выдавили оттуда французов. А для того, чтобы выдавить французов, здесь мы уже переходим непосредственно к нашей истории. Окончательное покорение англичанами Индии – это как раз период после наполеоновского нашествия. То есть надо было, чтобы французы пошли в Москву, чтобы разобраться с ними в Индии.
То есть и здесь они постарались, натравив Наполеона.
Во многом, да. Давайте зададим себе вопрос. Почему Наполеон, а следом за ним Гитлер, собирались громить Великобританию, наступая на Москву? Вам не кажется это странным? Даже географически. И ладно, Наполеон, ну, хотя человек умнейший, талантливейший, да, великий полководец, совершил ошибку. Но Гитлер-то знал, чем заканчиваются эти ошибки. И то же самое сделал. Почему? Ответ – потому, что хотел восстановить свои отношения с Великобританией. То есть для того, чтобы помириться с Великобританией, они хотели разгромить Россию. Ну, это мы сейчас немножко упрощаем, но примерно так это выглядит.
То есть дружбы с Британией быть не может принципиально.
Ну, как сказал генерал Ван Дам, русская фамилия Ядрихин, он сказал так: плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом. Дружбы не может быть. И не потому, что мы не хотим дружить. Ну, посмотрите, что сейчас США говорит. Наши враги – Эбола, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация России, или государство перечисляет Россия, Северная Корея, Иран. Это не мы назвали врагами США. Они нас записывают. Ну, какая может быть дружба-то в этой ситуации?
И мы удивляемся, ну а какие же мы им враги-то, господи. Мы всегда так любили Америку, мы так любили западный мир, мы любили их свободу, эту мечту освободить. Битлы через «Голос Америки»,
давайте
которые мы слушали.
Давайте слушать «Битлз», ради бога. Давайте не подменять одно другое, да? Нравится кому-то Чарльз Диккенс, читайте Чарльза Диккенса.
Это сирены были, сирены, которые через Ла-Манш пели, нам, понимаете, которые мы услаждались с детьми будучи.
Да, но теперь мы знаем, что это сирены, поэтому пусть они поют, и давайте нашим детям объясним, что вот эта прелесть западного мира, она очень-очень обманчивая. Нужно брать от него самое хорошее, сохраняя свои традиции, не пуская их в нашу душу.
И не разбиваясь о скалы.
И самое главное, не разбивая свой корабль о скалы. Да, я не вижу причин разрушения Советского Союза, чтобы у нас появился Макдональдс и джинсы. Может быть, джинсы и Макдональдс, как в Китае, и как бы государство целое. Одно другому не противоречит.
Ну, а как вы считаете, сейчас есть такое понимание у руководства нашего? Или мы ситуативно реагируем на то, что происходит в мире?
Знаете, руководство у нас очень разное. В правительстве у нас сидят либералы, которые, мне кажется, не то что слушают этих сирен, а у них там где-то сирены прямо в кабинетах сидят и поют им в уши. Что касается президента, мне кажется, что он абсолютно трезво смотрит на ситуацию. Поэтому руководство разное, и многократно в нашей истории мы такое наблюдали, когда разновекторная борьба приводила к дальнейшим событиям. Потому что, когда сейчас удивляются каким-то событиям, а знаете, когда у нас вот сплошные единомышленники были при Сталине, а что ж тогда 37-й, 38-й, частично 39-й, это что, единомышленники, что ли, нет? Это очень болезненная тема, очень болезненная тема. На ней огромное количество спекуляций. Ну, во-первых, число пострадавших в эти годы крайне преувеличено. Я даже не буду сейчас эти цифры называть, но либералы туда нолик, а то и два добавляют.
Это вот первый. У меня был знаменитый, ныне покойный исследователь, статистик, кстати, да, то есть он работал с документами. Он говорит, да, действительно преувеличено, но речь все-таки идет о миллионах.
Речь не идет, десятках миллионов, речь идет о миллионах. Сотнях тысяч. Значит, к высшей мере наказания, вот не хотел цифры называть, но придется, 642 тысячи, начиная с 1919 по 1953.
Но он в целом говорит о репрессиях и о погубленных душах, поэтому он занижает, очень многократно занижал, но вместе все равно выходил на, так сказать, вообще, это миллион людей.
Я не хотел бы, чтобы вот мои слова выглядели так легковесно. Знаете, всего 600, это огромные цифры, но в чем историческая правда? В том, что мы пережили, во-первых, сложнейший период с гражданской войной, а если посчитать еще участие многих наших сограждан в коллаборационистских формированиях во время Великой Отечественной войны, то, так сказать, их приговоры им во многом будут, конечно, справедливыми. Но много невинных людей действительно было осуждено. Но эти невинные люди не из партийной верхушки, а рядовые граждане. То есть маховик террора, он ведь раскручивался. Приведу такой пример. Если вы начнете говорить, что шпионы иностранных разведок у вас находятся сплошь в руководстве партии на уровне, там, самый нижний уровень, там, райком партии, и начиная от генерала до маршала, то у простого народа возникнет вопрос, а что это за такие руководящие органы, где шпион на шпионе? Поэтому вы должны шпионов находить, как бы, что они везде. То есть вот этот маховик начинает раскручиваться.
Ну что ж, давайте на этом мы сегодняшнюю нашу беседу закончим. Много тем затронуто. Главное, что, как ни странно, какую бы мы ни взяли политическую тему, все равно как-то выходим на Британию, которая, как та самая англичанка Горчакова, который я упоминал, бесконечно гадит России, начиная с Ивана Грозного, как оказывается, который там высылал агентов британских и тоже с ними.
Ну, там есть над чем, так сказать, поработать.
Историком,
да, и архивистом.
Что ж, спасибо. Сегодня в нашей студии был Николай Викторович Стариков, политолог, ну, наверное, так мы вас и назовем, обозреватель, писатель. Очень интересный собеседник. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
По августе этого года сошлись две даты. 1 августа исполнилось бы 80 лет со дня рождения известного проповедника и публициста протоиерея Павла Адельгейма, клирика Псковской епархии. А 5 лет тому назад, 5 августа, отец Павел пал жертвой исполнения пасторского долга, погиб от руки того, кому в свое время пришел на помощь. Предлагаем вашему вниманию передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Звучит голос протоиерея Павла Адельгейма.
В христианстве понятие «слово» имеет особенное значение. Вот что такое богословие? Богословие, теология, то есть Бог, Богос, Бог, Слово, как энархи о логос, по-гречески начинается, вот первые слова Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть мы веруем во Христа, мы говорим, что Христос – это Сын Божий, или Слово Божие воплощенное. Вот поэтому само по себе понятие Слова для нас очень значимо. Апостол говорит, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. То есть само отношение к Слову должно быть благоговейным. От слов своих оправдаешься, Христос говорит, и от слов своих осудишься. То есть все время помни о том, что ты говоришь. Даже эти самые уголовники в своем жаргоне и то говорят «следи за базаром». То есть они понимают значимость сказанных слов. То есть все время следи за смыслом того, что ты говоришь, не потеряй. Но это что касается слова вообще. А здесь мы соприкасаемся еще с одним явлением, для нас очень значимым. Есть особенные слова. Ну, вот такие слова, как слово «Бог». Такие слова, как «родители», «отец», «мать». Очень мало таких людей, для которых эти слова ничего не значат. Это самые близкие люди. И, конечно, основное значение их в том, что через них человек воспринял жизнь. Бог дает человеку жизнь не просто, так сказать, непосредственно, а дает через своих родителей. Материнство – это великая вещь в нашем человеческом бытии. Мать рождает ребенка, мать носит его под сердцем у себя в течение долгого времени. Наконец он рождается не просто, а для каждой женщины приходится претерпевать в муках. И вот материнство – это выражение жертвенной любви. И вот, когда мы говорим о материнстве, то имеется в виду все-таки и высочайший образ материнства. Это образ Пресвятой Богородицы, Богоматери. Потому что она родила своего Сына, Господа Иисуса Христа. И она понесла о нем не только все внешние заботы, скорби. Она стояла у его креста. То есть она приняла на себя самую высшую скорбь, которая только может быть у матери. Она видела смерть своими глазами, видела смерть своего сына. И вот есть с одной стороны материнство, а с другой стороны возникает такое удивительное слово, как матершина. Это тоже слово, имеющее начало в слове «мать». Но здесь иное отношение к матери. Ведь все слова, которые, так сказать, вот мы называем матершинными словами, они выражают надругательство над тайной рождения. То есть они ругаются над самим смыслом бытия. Вот Лермонтов как своего демона определяет. И ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть все, что он в природе видел, на все он смотрел с пренебрежением. Все это он воспринимал цинично. Эти слова, каждое из этих слов, является надругательством над родом, над источником своего рождения. Поэтому, когда мы говорим, произносим вот такие слова матершинные, то мы, во-первых, отрицаем бытие как дар Божий. Во-вторых, мы отрицаем смысл материнства. То есть мы, каждое вот из этих матершинных слов, это проклятие в адрес своей матери. То есть это издевательство над своим рождением. Поэтому, когда мы произносим матершинные слова, то мы соединяемся таким образом с источником отрицательного бытия, то есть с темной силой. Она отрицает бытие. Она ищет ничтожество и уничтожение. Потому что темная сила – это несущее, то, чего по существу своему нет. Оно существует только потому, что Бог создал ангельский мир. Но этот мир отверг Бога, создавшего, отверг Творца. И вот, когда мы произносим эти слова, то мы таким образом уподобляемся этим ангелам падшим, которые отвергают источник своего творения. Вот в этом сущность матершины. Это проклятие бытия и проклятие источника бытия, то есть своей матери. Это отвержение бытия, потому что сначала бытие, а потом уже истина, любовь, то есть все его качества. Человек, который отвергает бытие, он отвергает просто себя самого, потому что бытие отвергнуть нельзя, оно факт. Но факт можно отрицать. И отрицая факт, отрицаешь самого себя. То есть отрицается отрицающий. Это вызывает, ну, какую-то особую энергию. Почему люди матерятся? Матерятся обычно в состоянии ярости, злобы. А постепенно матершина, ну, как, так же, как, вот, допустим, язык, там, ну, русский язык, он постепенно развивается. Приходят новые слова, образуются новые слова. И вот точно то же самое с матершиной происходит. Матершина, она же не созданная раз и навсегда, вот язык. А это тоже развивающийся язык. Только если развивается, вот допустим, язык культуры, язык литературы, развивается как красота этой культуры, все больше и большая красота, то вот этот язык матершинный, он развивается как бы вот вглубь вот этого мрака. Он развивается, разрушая себя. И некоторые ведь изощряются в этой матершине так, что они становятся тоже прям-таки виртуозами. Да. Ну вот бывает там кино, кто-то начинает материться, вместо матершины там, значит, музыка идет, но потом видно, как из человека вышла огромная мощь энергии, вот этой отрицательной злой энергии, и человек приходит как бы в себя после этого. То есть им овладевает темная сила. Через обращение к этой темной силе, вот к этому источнику отрицания бытия. Мы соединяемся с этим источником. Он начинает жить в нас. И мы начинаем обладать вот этой энергией. Но это нечто вроде вот обладения бесом, беснования, одержимость. То есть вот эта матершина может превращаться в одержимость. Когда человек начинает матершину использовать для того, чтобы выражать свое мнение, свои оценки, то язык обедняется до предела, он становится бедным. Вот тот язык культуры, на котором мы говорим, человек его просто теряет, утрачивает. И начинает вот мычать только обыкновенные, там, не знаю сколько, 20 слов. Как это у Ильфа и Петрова, это людоедка Эллочка. Она знала 20 слов, которые можно было выразить ей все чувства. Но у нее и чувства были небогатыми. Поэтому хватало этих 20 слов для того, чтобы выразиться. Думаю, что надо им открыть богатство русского языка. Надо книжки читать.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучал голос известного проповедника, церковного публициста, преснопоминаемого протоиерея Павла Адельгейма.